Всем привет, на связи Ильдар Кудайбергенов, а это подкаст «Осознанный отец». Специальный подкаст для отцов-мужчин, как состоявшихся, так и планирующих, которым интересна тема семьи, воспитания и взаимоотношений. Если вы ищете ответы на вопросы осознанного отцовства, то будьте с нами и подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие эпизоды. Ростислав, добро пожаловать к нам на подкаст.
Добрый вечер. Очень приятно слышать вас.
Спасибо, что ты согласился сегодня с нами поговорить. Расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет и сколько у тебя детей?
Мне сейчас 30 лет, у меня двое детей. В браке я уже почти 8 лет. То есть уже какой-то опыт есть.
Вы планировали детей?
В принципе, мы когда поженились, немножко взвесили за и против свои возможности финансовые, по здоровью. И поняли, что немножко нужно подождать. Подождали, буквально нас хватило, может быть, месяцев на 6, и после чего мы решили, что мы хотим стать родителями. Вот, поэтому, в принципе, как бы после этого мы уже, ну, приступили непосредственно к планированию, начали заниматься своим здоровьем, вот, но мы тогда были достаточно молоды. Вот, мы поженились, нам было 21-22 года, вот, в 23 года я стал отцом. Вот, для меня это, конечно, было немножко неожиданно. Вот, для меня это было что-то новое. Можно сказать, что как бы я ни готовился, какие бы вещи я ни читал, в принципе, я не был готов к этому.
Расскажи, пожалуйста, вот про процесс планирования. Что вы сделали правильно и что вы сделали неправильно?
С одной стороны, в принципе, мы были немножко как бы теоретически подкованы, потому что у нас было достаточно много друзей, у которых уже были дети. Причем они уже на тот момент были родителями 2, 3, некоторые 5 лет и более, которые давали нам советы какие-то. Но опять-таки повторюсь, мы вроде бы теоретически все это знали, но не были готовы. В частности, я думаю, наверное, первый вопрос это по поводу здоровья. Я был у супруги первым парнем, первым мужчиной. Я, конечно, успел до женитьбы немножко погулять. Вот. И чисто, наверное, логически я бы должен был сдать анализы какие-то, пройти какое-то обследование. Вот. Но из-за того, что ничего, в принципе, меня не беспокоило, немножко мы в этом плане на авось пошли, что все нормально у нас должно быть, все у нас должно быть хорошо. Вот. Я не проходил никакого обследования. Я думаю, наверное, это небольшой минус в плане планирования со стороны здоровья. Вот, второй момент, который нас четко предупреждали, что к моменту женитьбы, к моменту планирования детей у нас должен быть какой-то небольшой капитал. Вот, к тому моменту я еще был интерном, заканчивал университет, работал в какой-то клинике частной, зарабатывал какие-то копейки. Вот, и в принципе у меня не было таких приличных свободных денег, приличного количества. Поэтому, мне кажется, это второй минус, который я бы мог отметить, что в плане именно финансовой стабильности у нас был пробел.
И как вы потом справились с этими моментами?
Да, я думаю, мы, наверное, уже решали проблемы по мере их поступления. Я понял, что очень важный момент, конечно, в семье – это поддержка. Из-за того, что, да, мы были как бы студентами, только закончили университет, только устроились на работу – потом супруга забеременела, ушла с работы, я работал один, где-то получал стипендию, плюс еще какие-то, может быть, временные какие-то поступления финансовые. Вот. Очень мощная, конечно, тогда была поддержка от супруги. То есть, говорят, есть такая пословица, что если ты хочешь быть женой генерала, да, тебе нужно выходить замуж за сержанта, за лейтенанта, да. В этом плане, конечно, она сделала хорошую ставку, потому что спустя уже 8 лет есть стабильная работа, есть какая-то востребованность, есть довольные пациенты, довольные какие-то клиенты. Поэтому, в принципе, как бы уже сейчас все это стабильно. Вот, и мы решали, я думаю, наверное, по мере возникновения проблем, но решали сообща. То есть не было у нас в этом плане каких-то таких прям супер жестких скандалов, каких-то интриг, расследований. То есть мы сообща, видя проблему, мы ее решали.
Давай поговорим чуть-чуть о своих детях, да?
Угу.
Как вы вместе воспитываете своих детей?
Угу. Я понял, в принципе, за всю свою семейную жизнь, и особенно будучи отцом, что, в принципе, какой-то универсальной схемы точно нету. Какой-то подходящей каждому абсолютно человеку. Потому что ситуации у каждого в жизни, они просто абсолютно различны. Они абсолютно разные. К примеру, моя супруга, она давным-давно начала заниматься психологией. Вот, поэтому она очень много вкладывала в поиски какой-то информации полезной, доступной, которая может привести к каким-то плодам. То есть она, в принципе, в этом плане была очень начитана. А к тому же на протяжении порядка, наверное, 5 лет она занималась с ребенком. То есть она была нянечкой, и у нее был уже какой-то опыт на тот момент. Я, будучи молодым парнем, которому было на тот момент 23 года, я, можно сказать, просто вошел в это открытое плавание, да, на шлюпке, в этот открытый океан. Для меня все это было в новинку, для меня все это было новым, непонятным. Вот. Но одно я понимал точно, что я хочу от своих детей, чтобы они были хорошими людьми. Не просто были там умными, не просто были начитанными, но именно были вот такие человеческие качества, как доброта, отзывчивость, какие-то такие, ну вот, человеческие качества, которые могут принести пользу и ему, то есть ему будет это приятно от того, что он так поступает, ну и, конечно же, пользу обществу, окружающим людям. Вот, поэтому всевозможные какие-то тренинги, какие-то книги я старался почитывать. Вот, но зачастую это все ограничивалось, наверное, разговорами на ночь перед сном, вот, в частности, с первым своим первенцем, с сыном. Я создавал какие-то ролевые ситуации, проигрывал какие-то ситуации из своей жизни. Вот, мы с ним это обсуждали, как бы он поступил в этой ситуации, как бы он хотел, чтобы он поступил, несмотря на то, что не получается, да, у него так поступить. То есть мы обыгрывали какие-то такие ролевые ситуации конкретные. Вот. Старались вот мы с супругой какие-то терапевтические сказки ему читать, где он являлся главным героем этой сказки. Мы смотрели на его реакцию, как он реагирует на то, что главный герой этой сказки поступает тем или иным образом. Поэтому, я думаю, больше, наверное, складывалось именно на таких вот создания ролевых игр, ролевых обстановок. Ну и, конечно же, оценки его действий по отношению к его сверстникам, к его друзьям. То есть, наблюдая за ним аккуратненько, конечно, не вмешиваясь в его психику, стараясь не надавить на него, начинали узнавать, а почему ты поступил так, а почему ты поступил так, как ты думаешь, было бы неплохо поступить, как ты думаешь, как чувствует себя этот человек, когда ты отнесся к нему именно таким образом. То есть мы заставляем его самому думать. С одной стороны, конечно, я помню, нас-то воспитывали по-другому, то есть нам давали конкретное там, ты должен сидеть, ты должен молчать, ты должен здесь говорить, ты должен сказать так или так. Вот в этом плане мы, конечно, своим детям даем, ну, свободу, чтобы они сами могли принимать решения, выбирать так, как вот они хотят, как у них получается, но давать какую-то небольшую оценочку их действиям, чтобы они сами давали оценку как бы своим действиям.
Такое бережное воспитание, да, у вас.
Угу.
А какие ценности ты прививаешь своим детям?
Угу. Мы очень много разговариваем по поводу семьи. Ну вот именно семейных ценностей. Сыну сейчас на данный момент 6 лет, но он уже думает о том, кто станет его женой. То есть мы обговариваем какие-то моменты, как выбирать жену. Мы обговариваем, как выбирать девушку, какие качества полезные, какие неполезные как бы в жизни ему пригодятся. То есть не просто, что мне она нравится, у нее красивая фигура, там у нее какие-то части тела мне очень нравятся, вот она себя ведет как-то, может быть, вызывающе. Мы с ним начинаем разговаривать вот именно в плане, может быть, где-то своим личным примером тоже показываем, что смотри, были такие-то ситуации, там, мне было тяжело, там, мама, например, помогала. То есть вот это качество в женщине, оно очень хорошее. Там, к примеру, доброта. тоже одно из качеств, которое точно необходимо и в обществе, и ему в целом в жизни, и в семейной жизни потом. Это доброта, конечно. Мы говорим по поводу отзывчивости, то есть желания и стремления помочь ближнему, окружающим людям. Вот. Но в то же время мы прививаем, стараемся привыкнуть к нему такое чувство ценности себя. То есть чтобы он не думал, что всем вокруг нужно все дать, но при этом забить на себя, жертвовать своими какими-то желаниями, убеждениями. То есть чтобы он с другой стороны мог ценить и себя самого. То есть у него была какая-то любовь к себе самому, ценность себя самого, не отказываться от своих желаний. Вот, то есть стараемся сохранить какую-то такую грань между служением этому обществу и своим ближним и самому себе.
Ну, как дать ребенку здоровую психику, вот эту свободную, без ограничений, да, и в то же время такую вежливую, воспитанную, вот эту нормальную, здоровую психику, куда дать, чтобы он и сохранил свою естественность как ребенок, и вырос таким взрослым человеком, тоже самодостаточным.
Это просто, это, наверное, просто предел совершенства, действительно. Вырастить такого ребенка. Ну, кстати, да, вот это так не просто. Вот я сколько изучаю, сколько смотрю на примере своих сверстников, да, у кого есть детей, на примере чуть старше людей, на примере нас самих, какие мы сформировались благодаря тому или иному воспитанию, что, в принципе, порой какая-то методика, которая должна была бы сработать в определенный момент, почему-то она в некоторых семьях не работает. Вот. И я к тому, что однозначно, да, есть, например, полноценные семьи. С одной стороны, это огромный плюс, да, но я на некоторых людей смотрю, которые были не в полноценных семьях, где там был только мама или только папа, и порой они себя ведут намного круче, чем люди из полноценных семей. Но вот действительно, вот в плане того, что очень большой вот этот вот перегиб в плане запугивание, манипулирование. Конечно, легко управлять таким человеком, легко использовать его, вот, но как бы легко сказать ему, там, закрой рот, да, там, и легко сделать удобного ребенка просто под себя, да, но как ему потом жить в этом обществе? Будучи, да, например, управляемым таким, он легко может попасть в какое-то такое общество, где происходит какое-то насилие, да, где его просто берут в рабство, да, там то же самое работа. То есть он привык, что им управляют, что нужно поступать так, нельзя перечить тому старшим, нельзя перечить начальству. И он попадает на работу, в такую атмосферу, и просто на него вешают всю работу, да, и он не может сказать «нет». Поэтому я очень полностью поддерживаю, согласен, что действительно должна быть такая золотая середина между, с одной стороны, дачей ему свободы, и с другой стороны, с вот этой вот манипулированием, какой-то запугиванием. Наверное, больше предупреждение, да, вот более такое слово подходящее. То есть предупреждать его о последствиях, но давать ему в то же самое время выбор. То есть пусть он, может быть, ошибется, пусть он, может быть, получит какую-то боль, но рядом с нами. Вот, то есть я просто полностью поддерживаю вас в вашем намерении.
Спасибо.
Да, намерении, да, воспитывать таким образом.
В этом плане у нас было два эпизода с Николаем Колесниковым, и он там рассказывает про ошибки ребенка, да. Во-первых, надо давать ему ошибаться. Если он не справляется, просто без какого-то там насилия, просто показать. Это делается вот так. В принципе, нормально. И донести то, что ошибаться — это тоже нормально. Ошибки, они есть, их можно допускать, и, в принципе, это не так страшно, как кажется. Вот эти моменты, если отпустить, мне кажется, уже ребенку будет намного легче.
Да, это точно.
Твоим детям... Я думал почему-то, что твои дети старше. Ты сказал, 6 лет им?
А старшему 6, младшей дочери 3.
Как зовут старшего сына?
Старшего сына зовут Елисей.
Елисей, а дочь?
А дочку зовут Вера.
Как появление Елисея изменило твой взгляд на жизнь? Вообще, как это изменило тебя?
Ну, поначалу никак. Поначалу я не был готов. несмотря на то, что, опять-таки, повторюсь, я читал книги, я проходил какие-то собеседования, то есть у меня друзья, они занимались консультированием молодых семей, и, в принципе, как бы я задавал такие вопросы, а как поступить в этой ситуации, как поступить в этой? Вроде бы в теории все понятно, но когда ты сталкиваешься с этим живым комочком, на которого ты будешь влиять, да, который будет слышать на протяжении всей жизни твой голос, что вообще делать, что говорить, я, конечно, растерялся. Вот, благо то, что поначалу, когда они лежат в коляске, когда они там сосут грудь, да, то есть, в принципе, они, можно сказать, отсутствуют, да, то есть ты можешь просто прийти, погулять с ним, и ему этого достаточно, но когда он становится более взрослым, когда он уже начинает разговаривать, осознавать, он, конечно, смотрит на тебя. Вот, и поэтому в этой ситуации мне уже приходилось немножко корректировать свои действия. Опять-таки, я благодарен своей супруге, потому что она всегда напоминает, на тебя смотрит Елисей. Аккуратнее говори. Здесь, может быть, давай лучше этот разговор отложим, не при нем поговорим. Вот, поэтому, с одной стороны, конечно, он стимулирует меня быть где-то лучше. Опять-таки, да, я стараюсь ему рассказывать свои ошибки, да, какие-то свои провалы. Но опять-таки я перевожу это к тому, что но я все равно не сдаюсь. Я все равно пытаюсь идти дальше. То есть своим примером стараюсь показывать. Вот. И в любом случае, как бы я ни старался, возможно, ему придется все-таки принимать, да, проходить сеансы какие-то с психологом, потому что в любом случае, как бы я ни старался, какие-то рамки у него добудут. Какие-то проблемки у него точно будут. Я это тоже точно осознаю, точно понимаю, как бы я отношусь к этому здраво, потому что я не сам несовершенный человек. Я сам воспитывался, может быть, где-то неправильно. Хотя я очень, конечно, благодарен своим родителям, своей бабушке, которая очень много в меня вложила. Но сейчас я вижу, что какие-то моменты я не могу поступить таким или иным образом из-за того, что где-то были пробелы в моем воспитании. Поэтому, с одной стороны, для меня это было, его рождение был немножко врасплох меня застал, но с другой стороны, это стимулировало меня развиваться, стремиться к чему-то большему, изучать что-то новое, откладывать какие-то свои дела, жертвовать временем, жертвовать какими-то проектами, жертвовать каким-то заработком даже, может быть, жертвовать общение с супругой ради того, чтобы уделять ему время.
Какая была реакция у Енисея на появление сестренки, и вы как-то его подготавливали к этому?
Угу. Да, второй ребенок, конечно, это новый этап, это новый левел. Я вот всегда делю семей на несколько таких категорий. Первое – это семьи, которые только поженились, у них нету детей. Вот. Второе – это семьи, у которых один ребенок. А третье – это семьи, у которых двое. Вот, поэтому я делю вот, семьи на такие категории. С одной стороны, конечно, это хорошо то, что есть 9-месячный такой период, когда ребенок, в принципе, видит старше, что у мамы что-то происходит, ты начинаешь ему рассказывать, что там вот человечек маленький внутри, что это твой братик или твоя сестренка. Потом, когда узнаешь пол, говоришь, что это точно сестренка, ее так-то зовут. Ну, приятно, конечно, смотреть, как он гладит живот, как он старается разговаривать с ней. Но поначалу, конечно, это период такой милоты, когда старший ребенок, он заботится, начинает где-то приносить, может быть, там смесь детскую, где-то, может быть, там помогать по уходу, там где-то памперс попытается поменять. Но когда младший ребенок начинает взрослеть, когда он требует все больше и больше внимания, конечно, его это немножко начинает раздражать. Вот. Непростой период, конечно. Ему кажется, что его оставили, что его внимание съедается. Да? В этом плане, кстати, «Босс-молокосос», да, вот этот вот мультик, просто-просто уникальный вообще мультик. Мне кажется, да, старшим детям его надо этот иногда ставить. Вот. Наступает момент, когда он просто начинает ревновать. Мне кажется, это точно так же начинает ревновать муж свою жену к первому ребенку. Потому что раньше все внимание было его, раньше жена угождала только ему, рождается ребенок первый, внимание уже начинает делиться. Причем не в равной степени, предпочтение отдается ребенку, муж немножко как бы ревнует. рождается второй ребенок, да. Здесь уже немножко как бы отец отыгрывается, да, то есть старший ребенок уже начинает испытывать то, что чувствует, наверное, отец. Поэтому, но опять-таки это все решается на уровне разговоров, показывание, как бы демонстрация того, что вы оба для меня ценны, оба как бы вы для меня просто дороги, я обоих вас люблю в равной степени, нету какого-то у меня любимца. И причем это не только обговаривание этих ситуаций, но это именно в действии, показать в действии, что, там, к примеру, да, мы можем, например, провести отдельно время классное с сыном, да, пойти с ним в кино, там, съесть, там, не знаю, чипсы какие-нибудь вредные, да, там, выпить какую-то колу, там, то, что не разрешает мама. А для него это огромное такое ободрение, что вау, меня все еще любят, вау, что-то у меня есть круче, чем у моей сестренки. Вот. Но и опять-таки, младшая дочка, она тоже порой, ей кажется, что ну вот он старше, вот у него получается, он там уроки делает, какие-то задания решает. Она тоже где-то начинает ревновать и говорит, что «А чё, вы меня не любите?» Вот, опять-таки, берем ее наедине, куда-нибудь отводим, покупаем им какое-нибудь там мороженое там, или отводим ее куда-нибудь на речку, делаем какие-то интересные такие вещи, и она опять начинает понимать, чувствовать, что она любима.
Ростислав.
Да.
Какие советы, напутствия ты бы дал молодым отцам?
Угу. Хороший вопрос. В первую очередь, действительно, не бояться становиться отцом. К этой должности, к этому великому вообще званию, конечно, никогда не будешь готов. Пока ты не станешь отцом, пока у тебя не родится, ты не сможешь подготовиться. Ты все будешь проходить в бою. Ты будешь ошибаться. Ты будешь где-то действительно лажать, но не сдавайся. Вот для меня осознанное отцовство – это ежедневная борьба, это возвращение как бы к осознанию того, что ты отец, что твое действие, твои слова, твои поступки, они влияют на жизнь другого человека. Вот. Но и в целом это будет плюсом только для самого тебя, потому что тем самым ты изменяешься, тем самым ты становишься лучше. Это непросто, это невыгодно, да, потому что ты будешь тратить свое время, в принципе, на проекты, которые тебе не приносят, да, ежеминутный как бы такого дохода какого-то. Где-то ты, может быть, потеряешь в работе, где-то в оплате, но это то, во что действительно стоит вкладывать. Потому что, конечно, мы воспитываем детей не для себя, не для того, чтобы потом они выросли, стали какими-то успешными и потом нам помогали. Может быть, они уйдут и вообще даже и не вспомнят о нас. Но, по крайней мере, я сделаю так, чтобы пока он был со мной, он был счастливым, он был в заботе, он был радостный, он увидел, что такое настоящая любовь.
Подкаст «Осознанный отец» создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан и при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения.